У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Вітаю. На працягу гэтай гадзіны у Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэтае здарэнне абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Праскі акцэнт. Ці жаночая гэта справа палітыка?
Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі, ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць.
Вольная студыя. Гутарка з грамадскай дзяячкай, стваральніцай музею Язэпы Драздовіча ў вёсцы Германавічы Адай Райчонак. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У наступнай гадзіне «Як агітаваць» перадача Сергея Дубаўца. Лера Сом, грамадскі рэдактар тыдня, замовіла перадачу пра сярэднюю адукацыю, а таксама дайджэст «Начной свабоды». Заставайцеся з намі. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. На гэтым тыдні Салігорскі суд прызнаў Палякову вінаваты ў ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну на 2.5 гады хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што зэчкай ніколі не будзе. Смерць праваабаронцы Паляковай выклікала вялікі рэзананс у нашых слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Хто вінаваты ў смерць? З некаторымі меркаваннямі я пазнаёмлю вас разам з Віталём Цыганковым.
Рабел піша.
Гэта не самагубства, гэта забойства злачынным рэжымам чалавека, які марыў жыць з чалавечай годнасцю ў свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Але яе смерць – гэта частка віны і еўрапейскай палітыкі ў адносінах да дыктатара, якая не можа, не хоча, не ў стане мяняцца ў бок дэмакратыі. Ганьба злу, якое топча нашую зямлю.
Дзімыч, я забіў беларускі рэжым, гэта адназначна. Пасля такога дзе-небудзь у еўрапейскай краіне быў бы абавязкова грандыёзны пратэст пад некалькі дзесяткаў тысячу чалавек. А ў Менску, Салігорску ўсё абыдзецца некалькімі рэзалюцыяў і дзесяткам абураных грамадзянаў. Астатняму насельніцтву ўсё глыбока фіялетава. А што вы хочаце? Азія. Беларусь – гэта не Еўропа, гэта Азія. Меркаванне чытача, які назваўся абцасман.
Смерць гэтай жанчыны цалкам на сумленні нялюдскай улады. Яна, Палякова, цяпер у ахвярным шэрагу разам з іншымі зніклымі і неспадзявана памерлымі. Тое, што яна пайшла на такі крок, сведчыць пра яе інтэлігентнасць.
Іншы погляд мае Ева.
Пра памерлых ці добра, ці нічога, але яна даўно казала пра самагубства. Да і праваабарончай дзейнасці яна даўно ўжо не займалася. Так што, можа, не трэба крычаць, што ва ўсім вінаваты злачынны рэжым. І Еве адказвае Фрабэл.
Вы чыталі, за што яе асудзілі на 2.5 гады хіміі? Толькі за тое, што яна была ў камандзе Казулінай, за тое, што была супраць злачыннага рэжыму, за тое, што подлы мент яе біў, за тое, што яна была чалавекам з вялікай літары. Але заўсёды знойдуцца такія Евы, якія ў гэтым убачаць чорнае. Таму і рэжым у нас так доўга трымаецца. Ёсць шмат у нас такіх Еў. Дыскусію працягвае Мінак.
Магчыма, яна не была такой ужо актыўнай праваабаронцай, як яна была актывісткай і рабіла тое, што магла. Таму я не пагаджаюся з тымі, хто кажа, што яна не займалася праваабарончай дзейнасцю, асабліва апошні час. Яна была з намі, і гэтага дастаткова, каб аддаць ёй належнае ў гэтыя цяжкія хвіліны. Сяржук з Варшавы піша.
Ганьба рэжыму, ганьба рэдактору Савецкай Беларусі Якубовічу, ганьба ментам Салігорску ды участковаму Пугачову, ганьба ўсім несумленным суддзям. Вашыя рукі і вашыя душы ў крыві, яе не змыць. Калі не вы, ды вашыя дзеці і ўнукі будуць разлічвацца хваробамі за тое, што робіцца над сумленнымі людзьмі. А вось меркаванне чытача, які падпісаўся Пескаватінскі.
З-за суду, справядлівага і няцяжкага пакарання, ды мільёну грошай самагубствам жыццё не скончаць. Мусім гэта прызнаць, калі мы нармальныя людзі. Зычу свабодаўцам разабрацца ды напісаць чэсны матэрыял пра гэтага чалавека, каб не пладзіліся бяздоказная рыторыка, якая адно абясцэньвае каштоўнасць волі ды дэмакратыі. Фермер, горад Мінеапаліс.
Я ніколі не ведаў Яну Палякову. Але з самага ранку, як даведалася пра яе смерць, не знаходжу ў сябе месца. Самагубства – скрайні крок ад уласнай бездапаможнасці, каб уплываць на сітуацыю. Чалавек не змог перанесці несправядлівасці і хамства, якімі было аточана яе жыццё. У краіне, дзе адсутнічае магчымасць абароны сваёй годнасці, дзе правіць мафія і яе паняткі, дзе настаўнікі, прокуроры, міліцыянты і суддзі стаяць са схіленай галавой перед д'яблам, вельмі складана выстаяць аднаму супраць кодлы. У адрозненне ад сталіцы на месцах у раёнах гэта вялікая праблема сёння, пратэстуючыя адзіночкі супраць арміі нахабнай вертыкалі і маўкліва рахманай бальшыні. Даруй мне, Яна, я таксама вінаваты.
Больш меркаванняў на гэтую тэму на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз перадача «Пражскі акцэнт». Ці жанушая справа палітыка? Фіксаваны адсотак жанчын у органах улады. Гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя? Жанчына-палітык, якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць кіраўніца віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Жанчына і палітыка. Тут існуе некалькі поглядаў. Паводле аднаго, жанчынам у палітыцы наагул не месца, не жаночая гэта справа, і, маўляў, тут выключэнні толькі пацвярджаюць гэтае правіла. А паводле іншага погляду, наагул няма ніякай праблемы. Праблемы, як заўжды, выдумляюць феміністкі. А дарога адкрытая для ўсіх, а то, што жанчын у палітыцы мала, ну, так, такі лёс, такі расклад, тут ніхто не вінаваты. Вольга Карач, вось вы якраз палітык і ёсць. Ці тое выключэнне, ці тое правіла. На ваш погляд, ці ёсць істотныя перашкоды ўдзелу жанчыны ў палітыцы? І калі ёсць, то ў чым ці ў кім яны?
Канешне, такія перашкоды ёсць. У беларускім грамадстве жанчынам звычайна адводзіцца роля такіх шэрых кардыналаў. Жанчыны самі вельмі часта з гонарам цытуюць такі выраз, што мужчына гэта галава, а жанчына гэта шыя. Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі, ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць, будзеш усё арганізоўваць, мы ведаем твае адміністратыўныя здольнасці. І калі гаворыш не спадарства, вось тады чамусьці пачынаюцца нейкія такія крыўды і праслед. Чамусьці мужчыны-палітыкі ў гэтым выпадку наогул не прымаюць слова «не» ад жанчыны. Яны гэту адмову спрымаюць чамусьці як мужчыны, а не як палітыкі. Я сябра адной досыць вядомай кааліцыі, і вось нейкі час там была такая добрая традыцыя віншаваць адзін аднога з днём народзінаў. І я добра памятаю, што ўсе мужчыны, сябры па кааліцыі атрымоўвалі ў падарунак кнігі па беларускай гісторыі ці палітыцы, ці культуры. А адна я атрымала падарунак кнігу пра здаровую і смачную ежу. Вельмі зразумелы намёк. Жанчына, твоё месца менавіта там, на кухні. І зразумела, што гэтыя людзі, якія рабілі гэты падарунак, яны не хацелі мяне пакрыўдзіць. Але гэты вось падарунак, ён гаворыць пра таемныя механізмы у падсвядомасці, якія потым уплываюць на адносіны жанчын і мужчын у палітыцы менавіта. Вельмі часта людзі не разумеюць, што палітык у нейкім сэнсе гэта біяробат. І ведаеце, калі я чую пра тое, як Юлія Тимошенко апранула нейкую там кароткую спадніцу, паехала да Пуціна, яны там нечым займаліся ўсю ноч, а потым для Украіны пайшоў танны газ, для мяне гэта вельмі смешна. Нават секс Юлія Тимошенко не каштуе таго, як каб згубіць мільёны даляраў. І каб зрабіць танны газ для краіны, з якой у Расіі напружаныя адносіны. У палітыцы наогул усе справы асексуальны. Добрыя адносіны ці каханне, яны не могуць паўплываць на тое, каб палітык саступіў ці паступіўся інтарэсамі сваёй арганізацыі ці руху. Гэта такі досыць моцны бытавы стэрэатып пра палітыкаў, што вось менавіта добрыя адносіны ці каханне паміж мужчынай і жанчынай могуць на штосьці паўплываць. Такога няма. Таму я хачу сказаць, што перашкоды ва ўсім, у розных чаканнях, у грамадстве да мужчыны і да жанчыны палітыка. Ну і, канешне, у саміх мужчынах і жанчынах, таму што мы частка гэтага грамадства, і мы выхаваны ў гэтым грамадстве. І жанчыны ў гэтым выпадку значна цяжэй, таму што ёй прыходзіцца спачатку перавыхаваць сабе, а толькі потым ужо займацца палітыкай. І ведаеце, з Лукашэнка вельмі лёгка змагацца, а вось змагацца з сабой, сваім выхаваннем, гэта вельмі цяжка. А у мужчин такой проблемы нема.
Альміра Усманова, Ольга нам намалявала такую, я б сказав, брутальную картину, але може вона все ж таки не зусім адекватная?
Я целиком поддерживаю все, что сказала Ольга. Я действительно думаю, что чем больше таких позиций было бы у нас в обществе, тем было бы лучше. И в том числе вот это предупреждение, существующее в отношении женщины политики, может быть, оно, ну, как-то постепенно, если не рассеялось бы, то стало бы маргинальным мнением. Однако сейчас действительно вот ситуация наша такова. Я, наверное, попробую, отвечая на ваш вопрос, я попробую остановиться на двух вещах. Первое, то, как я вижу, в чем препятствие вовлеченности женщин в политику. И второе, мне чрезвычайно интересно было бы, ну, как-то проанализировать или прокомментировать этот тезис о том, что политика не женское дело. Во-первых, что касается препятствий для участия женщин в политике, я думаю, что все прекрасно понимают, что начиная с 2017 года формальных препятствий для участия женщин в политике в постсоветских странах вроде как нет. Но для активной вовлеченности, естественно, есть другие обстоятельства, и я бы обозначила два. Первое – это вмененная женщинам и принятая ими ответственность за семью организацию всей приватной сферы, очевидно, что мужчины, как правило, самоустраняются из решения многих вопросов, которые связаны с детьми или с заботой о близких. А второе, действительно, существующие и очень распространенные в обществе предубеждения, касающиеся того, почему женщинам нет места в политике. И вот в отношении этого предубеждения я бы, наверное, хотела сказать следующее. Во-первых, мне кажется, что когда говорят о политике «не женское это дело», то, по сути, воспроизводят такую многовековую максимум, что публичная сфера – это пространство мужчин, место женщины в приватном пространстве дома. Вот пример, который привела Ольга Карач с подарком ей, как женщине, политику, он как раз, мне кажется, очень хорошо характеризует эту ситуацию, это мнение. Вот. А в сегодняшних обстоятельствах, когда говорят о том, что политика не женское дело, мне кажется, это звучит не просто архаично, это даже бессмысленно, потому что такого рода тезис базируется на двух возможных пресуппозициях. С одной стороны, или первая пресуппозиция состоит в том, что политическая деятельность, подобно войне или загрузке вагонов, как бы предполагает использование физической силы. Здесь женщина не конкурент. Но я думаю, что очевидно, да, что вот и логически, и по факту это не так. Часто женщинам отказывают в праве на участие в политике, потому что полагают, что они интеллектуально ущербны. Они не способны постичь сложности тех процессов, которые происходят в политике и экономике. Но опять же, это совершенно не связано с реальностью, потому что, с одной стороны, мы видим, насколько успешны женщины, в том числе в качестве серых кардиналов, о которых говорила Ольга, то есть насколько они сведущи в вопросах политики и экономики, но, как правило, используются на вторых ролях. Во-вторых, мы знаем, насколько велик процент в обществе образованных женщин, женщин с высшим образованием. Он гораздо выше, чем процент среди мужчин. Вот, и поэтому тезис «политика не женское дело» мне представляется сегодня действительно абсолютным анахронизмом.
Мария, ну вот Ольга и Альмира меня амаль пераканали. Какое ваше ставление? Ці жаночая эта справа политика?
Мое меркование не будет надто профессийным, а будет крыху агульным, але я хочу запытаться, чому вы вогуле адрозніваеце, скажем так, политику, ну, приватный выпадок, белорусскую политику от таких проявов нашего життя, как белорусский шоу-бизнес и белорусский бизнес. Как мне кажется, у этих сферах у данный момент отбываются однольковые процессы, а менавіта является больше ярких женщин, здольных на нечто повплывать, и это уже не шерые кардиналы, это уже не бэк-вокал, когда мы кажем про, например, рок белорусский. Это яскравые солистки, и мне кажется, просто я хочу выказать наивную веру у своего поколения, это поколение 80-ников, то есть людей, которые родились в 80-е годы, а мне кажется, сирот, ну, вот, именно людей моей эдукации, людей, которые росли в 90-е, у нас еще выпали некие такие либерализационные штуки, для нас уже питание гендеру больше близкие до заходних, скажем так. И когда женщины в шоу-бизнесе начинают раскрываться 20-25 до 30 год, в бизнесе, может, крыху позднее, а у политики наш, ну, час моего поколения прийде, ну, когда вот, ну, по техничных причинах человек не может стать, например, президентом до 35 год. Думаю, что с часом такое ставление изменится, и уже есть конкретные некие такие проявы, во всіх сферах.
Альміра, ось ви вже пригадали 17-й год і сказали, що 17-го году, так би мовити, формальних перешкодів для уділу жінчини у громадському житті, у політиці не було. Ну і справді, ось, здається, СССР була хіба не першою в світі країною, яка увела рівність жінчин політичною. Жінчини отримали право голосу. Ну, уж яке там було голосування, це зрозуміло і особлива тема, але ось формальне право було дадено раніше за, скажімо, Злучені Штати, за Великобританію, за Францію. І ось, здається, некоторые поголоски того ставления, яны и зараз заховываются. Ну, вот сказал президент, что у палате представников должно быть 30% женщин. Ну, вот таким чудом неким там так и здарылось. И это, до речи, один из наивысших показчиков в свете. Вот у чем тут справа? Ти это некая особливость Александра Лукашенко, ти это вот такая закономерность, скажем, постсоветской Беларуси. І гэта сапраўды эмансіпацыя жанчын у палітыцы, ці гэта такая вытанчаная форма дыскрымінацыі?
Тут вы совершенно правы, что многие из тех прав, на завоевание которых западным женщинам, в том числе феминисткам, пришлось потратить многие десятилетия, советским женщинам достались слишком легко и быстро. И вот среди генных диалетиков действительно нередко обсуждается этот вопрос относительно того, как мало пришлось за эти права бороться. И, соответственно, вот такого рода эмансипация, которая формально юридически была закреплена в советском законодательстве, вот эта эмансипация, она не была осмыслена должным образом. И мне кажется, что политическая пассивность, помимо того, что есть проблемы, связанные с организацией быта, с малооплачиваемостью женского труда и так далее, вот эта вот политическая пассивность, не осознание женщины, может быть, тех задач, которые женщины могли бы решать в политике, вот это то, что нам досталось в наследие Советского Союза. С другой стороны, я думаю, что говоря о нынешней ситуации, о квотировании, мы прекрасно понимаем, что из квотирования 30% это не изобретение Лукашенко. Это существовало и в советские времена, существует и в разных странах на Западе. Это просто один из примеров позитивной дискриминации. Тут можно спорить, насколько это хорошо или плохо, но позитивная дискриминация нацелена на то, чтобы устранить существующее неравенство в определенной сфере. Либо при найме на работу, либо при политической деятельности и так далее. В чем, конечно, Лукашенко не прогадал спорта, это в том, что женщины в парламенте оказываются более управляемой и лояльной. И вот здесь я, конечно, не думаю, что можно было бы говорить о через проблему квотирования, о проблеме эмансипации. Потому что эмансипация все-таки предполагает осознание женщинами себя как политических субъектов. Мне кажется, что в Беларуси вот такого рода осознания еще не произошло.
Я бы погодилась с господарней Альмирой, потому что сам принцип отбора у парламент 30% депутатов женщин, он мне здається крыху абсурдным таким способом вырашить не з того боку важную проблему. Каб зрабіць жанчын сапраўды дзейснымі сябрамі парламенту, трэба выхоўваць у іх лідараў, выхоўваць у іх парламентарыяў, то бок развіваць іх ініцыятыву, а не, скажам так, прызначаць зверху, што вось ты пойдзеш у парламент. Але паколькі наш парламент, калі б захацеў, мог бы на 30% складацца з кітайцаў, неграў, то тут, ну, як бы няма пра што казаць. Парламент у Беларусі проста штучным чынам набіраецца.
На хвалях Радио Свобода передача «Праский акцент» – тема выпуска «Жаншина и политика». Удельники – керавница Висебской организации Объединенной Громадянской партии Ольга Карач, письменница Мария Мартысевич и профессор Европейского гуманитарного университета Альмира Усманова. Вяде дискуссию Юрий Драгохруст.
Социологичное питание показывают довольно зауважальную сувязь помеж полом и ставлением до керавника державы Александра Лукашенко. Жанчыны больш схільныя яго падтрымліваць, больш яму давяраць і гэтак далей. Вось на ваш погляд, ці сапраўды гэта так? І калі так, то чаму? У чым тут прычына? Марія, як вы лічыце?
Мне здаецца, што простыя жанчыны, ну і жанчыны ў прынцыпе, яны схільныя захапляцца нейкімі віднымі мужчынамі. Звычайна ў відныя катэгорыі відных мужчын трапляюць вядомыя мужчыны. То есть тыя мужчыны, якіх часта паказваюць па тэлевізары, про яких часто можно читать у газетах. Лукашенко, безумовно, штучно это отбылось, эти не самый ведомый белорусский мужчина.
На мой погляд, все ж таки симпатии до Александра Лукашенко саправды серед женщин зауважно больше распавсюженные. И это связано с тем, что женщины бачили, я говорю в минулом часе, да, бачили у Александра Лукашенко такую своеосаблівую жаночую мару про моцнага мужчину побач.
які клапаціўся, заботіўся. Ведаеце, наша дзяржава, да, яшчэ там 5 гадоў назад яна была вельмі сацыяльнай. І вось гэтыя гарантыі, нейкія сацыяльныя гарантыі, яны былі важныя для жанчынаў. І для іх Лукашэнка менавіта быў такім вобразам моцнага, ну, можа, не дуже адукаванага мужчына, але з такімі моцнымі рукамі, які заўсёды дапаможа, які будзе клапаціцца. І яны вось гэтае сваё адчуванне ці чаканне такога моцнага мужчыны яны перакладалі менавіта на гэтага палітыка.
Полагаю, што у нас сложился особый міф под названием «Женщина голосует за Лукашенко». Если все-таки у этого мифа есть некоторая связь с реальностью, то я бы, наверное, сказала так. Во-первых, безусловно, нет никаких женских природных особенностей, которые бы объясняли выбор женщин. То есть все это целиком социальные факторы. И когда начинают ссылаться на то, что женщина просто симпатичен, надежный мужчина с усами, вот, я, конечно, нахожу, что это утверждение социологически несостоятельно. Потому что женщины, ведь как бы сейчас поясню, почему. А кроме того, ведь обожание первого человека в государстве – это тенденция, которая присуща очень многим странам. И здесь не только женщина, но и мужчина могут быть также вполне эмоциональны. Так вот, в отношении того, почему женщины голосуют за Лукашенко, я думаю, что сам вопрос следует переформулировать. Они голосуют не за Лукашенко, они проголосовали бы за Васю Пупкина, если бы он гарантировал им сохранение определенных социальных гарантий. Начиная от пособий по уходу за ребенком, переходя к медицинскому обслуживанию, заканчивая там юридической защитой от произвола частного капитала, пьяная на работу, наличие детских садов и прочее. И чудо или бедно, но действующий режим пытается хотя бы сохранить корпус советской системы социального обеспечения, ну или декларативно, неоднократно заявляет о том, что он это делает. А оппозиция даже не делает вид вообще, что ей эти проблемы интересны. Поэтому, конечно, в существующем политическом раскладе многие будут выбирать Лукашенко, ну в данном случае я беру Лукашенко в кавычки, то есть не его, а вот саму модель создания социального государства или хотя бы его имитации.
Альміра сказала про вобраз батьки нации. Я пропоную поговорить про магчимую, потенциальную, эвентуальную мати нации. Як вы думаете, женщина-политик якого типу могла б привабить белорусов? Ці яны нагул здольныя, схільныя прыняць жанчыну-лідара, маецца на увазі агульнанацыянальнага лідара. Ну, вось ва ўкраінцаў такі лідар ёсць, Юлія Тимошенко, ну і вельмі шмат шансаў, што яна ў бліжэйшы ці не ў бліжэйшы час просто стане прэзідэнтам краіны. А ў беларусаў і ў беларусак зразумела, якой магла бы быць лідарка, лідар жанчына, калі яна магчымая нагул, Вольга?
Мяне заўсёды здзіўляла, чаму ў беларусаў бацька ёсць, а матки нема. И чому яна дагэтуль не з'явілася? Чому у нас такая атрымалася непоўная сім'я ў палітыцы? Я думаю, што наша грамадства зараз больш гатовая да падтрымкі менавіта такога тыпа жанчыны-палітыка, жанчына-маці. Але такая ўсеагульная маці, як вы добра сказалі, маці нацыі. Тут ёсць пэўныя сацыяльныя фактары, які дапамагаюць. Лукашенко патрабуе ўсё больш і больш. И от чиновников, и от грамадства, и от бизнеса. И не ведаю, как вы, я отчуваю, что напруживание у грамадства расте. Поглядите вы сегодня, какие жорсткие приговоры у судах. Некий поступок человека и помылка человека, и покарание за эту помылку, и они просто побач их нельзя поставить. Это вельми жорстко. Держава не даруя на вогул помылок никому. І на мой погляд, зараз у грамадстве вельмі не хапае літасці і вельмі не хапае міласэрнасці, не хапае такога гуманізма і проста павагі да людзей, якія яны ёсць насамрэч. Слабыя і, можа, часам нелагічныя. І гэтым людзям патрэбная дапамога і спачуванне. І, канешне, ім патрэбныя сацыяльныя гарантыі. Ім патрэбная ўпэўненасць у тым, што будзе заўтра. А зараз ўжо гэтага няма. Час змяніўся, і Лукашэнка, калі раней ён, можа, сумяшаў гэтыя ролі і бацькі, і маці, то зараз у яго не атрымоўваецца. Зараз у яго пазіцыя менавіта жорсткага бацькі, ці нават отчыма, які патрабуе, а калі што-небудзь не атрымоўваецца, бярэ ў рукі рамень ці яшчэ што-небудзь. І я думаю, што вось гэтая ніша, тып жанчыны-маці, ён ёсць зараз пэўныя патрабаванні і пэўныя чаканні гэтага тыпу. Я ўпэўнена, ён абавязкова гэты палітык з'явіцца.
І на мій погляд, це буде те, що менавіта потрібно. Це буде той лідер, який зможе повести громадство за собою.
Марія, на ваш погляд, які якості, скажімо, жінчини-політика, ось могли би, так би мовити, потрапити в некий нерв білорусів, у душу білорусів, каб ось, как би, ключик войшов в замочек і сказав, о, от, это то же самое.
В принципе, хочу только крыху не погодиться с господарней Ольгой. И она уже рассказала, что Лукашенко на данный момент есть батьком нации, а отчимом нации, или не есть мать. А мне кажется, аккуратно в этот момент он, принамсі, позиционует себе, как такую гермафродитную мать и батьку нации, потому что аккурат зараз он у нас официально молодый батька-одиночка, это аккурат и есть нечто на кшталт мать и батьки одночасово. Но это так было таким жартиком. А на конт вашего питания про ключик, видите, я хочу почать с приватностью, а потом вывести на некие обгульнения. Я уважливо сочу за публичной сферой Беларуси и чекаю, коли щелкне, так, коли щелкне, так, я хочу этого человека у президента. Причем это не незалежно от полу того, кто промовляет.